Апрель. Тем утром небо было удивительно синим, а над самой землей еще висел туман, похожий на мокрые простыни. Собаки возвращались с прогулки совершенно промокшие, и на их усах сверкали капельки влаги. Они первыми обнаружили незнакомца и запрыгали вокруг него, притворяясь, что хотят разорвать. Он стоял у бассейна, отмахиваясь от них элегантной мужской сумочкой и, кажется, очень обрадовался, увидев нас. «С ними все в порядке? Они не бешеные?» По голосу я узнал Тонни. И, не видя другого выхода, пригласил его позавтракать с нами. Он оказался крупным, приятно закругленным в районе талии и тщательно причесанным. На нем были очки с затемненными стеклами и светлый полуспортивный костюм, какие приезжающие в Прованс англичане носят все время, независимо от погоды. Он уселся за стол, достал из своей сумочки дорогой и толстый ежедневник, ручку с золотым пером, пачку сигарет Cartier из Duty Free и позолоченную зажигалку. Часы тоже были золотыми. Я не сомневался, что в волосах на его груди прячется золотой медальон. Он сообщил, что занимается рекламой. Вкратце и с явным удовольствием Тонни поведал нам историю своего бизнеса. Он основал собственное рекламное агентство, выстроил его с нуля, каторжная работа, кровавая конкуренция, и только что продал контрольный пакет, получив за него хорошие бабки и контракт на 5 лет. «Теперь», — заявил он, — «можно и расслабиться». Хотя по его поведению вы никогда бы не подумали, что этот человек находится на отдыхе. Он непрерывно ерзал, часто поглядывал на часы, перекладывал на столе свои игрушки, поправлял очки и много курил, жадно затягиваясь. Вдруг Тонни вскочил со стула. «Не возражаете, если я позвоню? Как набирать Лондон?» Мы с женой уже знали, что это неизбежно. Любой англичанин, приезжающий к нам в гости, сначала входил в дом, потом выпивал чашку кофе или чего-нибудь покрепче, а потом обязательно просил разрешения позвонить домой, чтобы убедиться, что его бизнес не развалился в первые же несколько часов его отсутствия. Этот порядок никогда не менялся, и содержание разговора было столь же предсказуемым. «Привет, это я. Да, из Прованса. Как дела? Кто-нибудь звонил?» «Никто. А Дэвид не перезванивал?» «Черт, послушай, сегодня я не буду сидеть на месте, но меня можно найти по... какой у вас тут номер?» «Записал?» «Что? Да, погода хорошая. Позвоню попозже». Тонни положил трубку и успокоил нас, сообщив, что с его компанией все в порядке, и она хоть и с трудом, но справляется без него. Теперь он готов посвятить всю свою энергию, а заодно и нашу, покупке недвижимости. Покупка недвижимости в Провансе – дело многосложное, и неудивительно, что многие городские бизнесмены, привыкшие быстро принимать решения и быстро притворять их в жизнь, сдаются после нескольких месяцев нескончаемых переговоров, не приведших ни к каким результатам. Первый неприятный сюрприз, ожидающий их, это то, что за дом приходится платить несколько больше, чем указано в объявлении. В основном это происходит потому, что французское правительство забирает себе 8% с каждой сделки. Кроме того, имеются и юридические расходы, довольно высокие. А иногда в договор купли-продажи включается пункт о том, что покупатель выплачивает комиссионный агенту от 3 до 5% общей суммы. Таким образом, первоначальная цена вырастает в среднем процентов на 15%. Однако имеется освещенный временем и вполне респектабельный способ избежать лишних трат. Особенно любезный французскому сердцу потому, что с его помощью можно достичь сразу двух целей – сэкономить деньги и надуть государство. Суть этого способа в том, что за дом назначаются две цены – официальная и реальная. Дело происходит примерно так. Месье Риварель, бизнесмен из провинции, хочет продать полученный по наследству дом в деревне. Он просит за него 1 000 000 франков. Поскольку дом этот не является его основным местожительством, ему придется платить налог с суммы продажи. И мысль об этом причиняет месье Риварелю невыносимые страдания. Поэтому он решает, что в документах будет указана другая цена, заявленная, а именно 600 тысяч франков. И с этой суммы он, стиснув зубы, заплатит налог. Утешением ему будет служить то, что под столом он получит наличными 400 тысяч, налогом необлагаемых. И это, как он обязательно укажет, будет выгодная сделка не только для него, но и для покупателя, потому что все причитающиеся с него проценты будут высчитываться с гораздо меньшей официальной суммы. Вуаля! Все довольны! Совершение этой сделки требует особого такта и деликатности со стороны нотариуса. Все заинтересованные стороны, покупатель, продавец и агент по недвижимости, собираются у него в кабинете, и нотариус вслух зачитывает договор о купле-продаже. Указанная в договоре цена – 600 тысяч. Остальные 400 тысяч покупатель принес с собой наличными и должен передать продавцу, но делать это в присутствии нотариуса крайне неприлично. К счастью, нотариус вдруг ощущает острую потребность посетить туалет, где и остается некоторое время, за которое покупатель успевает отдать продавцу деньги, а тот пересчитать их. Потом нотариус возвращается, принимает чек на заявленную в договоре сумму и наблюдает за подписанием акта. Его профессиональная совесть таким образом остается незапятнанной. В Провансе довольно зло шутят, что два главных качества, необходимых сельскому нотариусу, это плохое зрение и слабый мочевой пузырь. При покупке дома может возникнуть и множество других препятствий, и главное из них – это проблема коллективной собственности. По французскому законодательству собственность наследуется всеми детьми, причем каждый из них получает равную долю. Следовательно, чтобы продать дом, все они должны прийти к согласию. И чем больше в семье детей, тем труднее этого добиться. Характерная история приключилась со старой фермой, расположенной неподалеку от нас. Она передавалась из поколения в поколение и в конце концов оказалась разделенной между 14 двоюродными братьями и сестрами, трое из которых родились и жили на Корсике. А значит, по утверждению наших французских друзей, с ними невозможно было договориться. Ферму неоднократно пытались купить, и каждый раз 9 из 14 родственников были согласны. Двое колебались, а трое корсиканцев решительно говорили «нет». Ферма до сих пор остается непроданной, и в свое время неизбежно достанется 38 детям этих 14. В итоге у нее окажется 175 владельцев, почти незнакомых и недоверяющих друг другу. Но даже если дом принадлежит единственному владельцу, такому, например, как Массо, это еще не гарантия того, что сделка состоится быстро и без осложнений. Крестьянин подсчитывает, сколько денег ему надо для того, чтобы до конца жизни не отказывать себе в выпивке и лотерейных билетах. И назначает за дом цену, которая покажется несусветной даже ему самому. Но если найдется покупатель, готовый заплатить эту несусветную цену, крестьянин тут же заподозрит подвох. Что-то слишком уж легко все получается. Возможно, он продешевил. Он на полгода снимает дом с продажи, а потом выставляет его снова, но уже по более высокой цене. Имеются еще и веские мелкие сюрпризы, вскользь упоминаемые продавцом в самый последний момент. Сарай, когда-то проигранный в карты соседу, старинный закон, согласно которому стадо коз формально имеет право два раза в год проходить через вашу кухню, тяжба с соседями насчет колодца, ожесточеннейшая и тянущаяся с 58 года, престарелый арендатор, обещавший непременно помереть к весне, что-нибудь обязательно выяснится. И покупателю требуется немало терпения и чувства юмора, чтобы довести сделку до конца. По дороге к знакомому агенту я пытался подготовить Тонни ко всем этим местным особенностям, но, кажется, зря старался. Он без ложной скромности признался, что имеет огромный опыт и умеет торговаться, как никто другой. Он играл в серьезные игры с большими мальчиками с Мэдисон-авеню, и какому-нибудь французскому бюрократу или крестьянину нечего и надеяться переиграть его. Я начал сожалеть о том, что согласился представить Тонни человеку, не имеющему ни личного бизнес-менеджера, ни телефона в машине. Агент встретила нас у дверей своего офиса, усадила за стол и вручила два толстых альбома с фотографиями и описаниями домов. Она совершенно не говорила по-английски, а Тонни по-французски. И поэтому он решил, что может вести себя так, словно ее вообще нет в комнате. Его поведение выглядело еще более неприличным от того, что он считал возможным беззастенчиво материться. Мне пришлось пережить мучительные полчаса, пока Тонни перелистывал страницы альбомов, непрерывно приговаривая «Твою мать!» или «Они просто сдурели!». А я пытался переводить его комментарии и лепетал какую-то чушь о том, что мой друг немного удивлен ценами. Он явился в офис агента с твердым намерением купить только дом, без земли. У него нет времени, чтобы возиться с садом. Но я видел, как, переворачивая страницу за страницей, Тонни уже начинал воображать себя провансальским сквайром, владельцем обширных виноградников и собственной оливковой рощи. К последней странице он был больше всего озабочен вопросом, где разбить теннисный корт. К моему большому огорчению, Тонни счел три дома достойными своего внимания. «Мы сегодня посмотрим их все», — объявил он, записывая что-то в своем ежедневнике и посмотрел на часы. Я было решил, что сейчас Тонни захочет позвонить в Лондон с телефона агента, но оказалось, он просто услышал зов желудка. «Сейчас идем в ресторан», — распорядился он, — «и вернемся сюда к двум». Тонни помахал в воздухе двумя пальцами. Агент улыбнулась и покивала в ответ, и мы ушли, дав бедной женщине возможность прийти в себя. За ланчем я сообщил Тонни, что не поеду с ним и агентом осматривать дома. Он очень удивился тому, что у меня нашлись другие дела, но заказал вторую бутылку вина и поведал мне, что деньги — это международный язык, и он не предвидит никаких сложностей. К сожалению, когда принесли счет, выяснилось, что ни его золотая карточка American Express, ни дорожные чеки, которые он не успел разменять, не представляют никакого интереса для владельца ресторана. Я заплатил за ланч и отпустил какое-то замечание насчет международного языка. Тонни даже не улыбнулся. Я расстался с ним со смешанным чувством облегчения и вины. Самоуверенные хамы всегда неприятны. Но все-таки, если вы за границей, и он ваш соотечественник, вы чувствуете за него некоторую ответственность. На следующий день я позвонил агенту, чтобы извиниться. «Ничего», — сказала она, — «парижане бывают и похуже». А тут я хотя бы не понимала, что он говорит.